Анастасия Туманова. Цыганочка. Ваш выход. Аннотация. Гражданская война подходит к концу. По степям Южной России едет в поезде цыган Беркула, только что укравший себе жену. Но недолго длится его счастье. Утром ни девушки, ни красноармейца, тоже оказавшегося цыганских кровей, в поезде нет. Что за темный омут, сердце цыганки? Вчера клялась в любви до гроба, а сегодня сбежала с другим. Анастасия Туманова. Цыганочка. Ваш выход. Автор выражает глубокую признательность Владимиру Чеботареву, кишиневцу из Вице-Миллионешти по отцу, за этнографические консультации.
Маша. Машенька. Милая. Золотая моя. Открой глаза. Машенька, посмотри на меня. Девочка моя, посмотри. Девла, Танька, когда это началось-то? Ей же утром совсем хорошо было.
Молодая цыганка в строгом черном служащем костюме стояла на коленях возле кровати и лихорадочно ощупывала лежащую в развороченной постели девочку лет 4. Малышка не шевелилась, хрипло тяжело дышала, на ее смуглом лбу блестели капельки пота. Мать со страхом смотрела на нее, машинально отводя от лица недлинные вьющиеся волосы. В ее черных, широко раскрытых глазах стояло отчаяние. Сгрудившиеся вокруг цыгане подавленно молчали. Маленькая комната была едва освещена лишь оплывшим свечным огарком. Керосин зимой 1921 года в Москве был еще дорог. За окном мело.
Девлале, неужели тиф? Ох, да что же делать? Ночь на дворе. Танька, дура, почему за мной не послали? Я бы... О, дуры проклятые!
Да ты ж работала!
Ну и что? Плевать на этот нарстрой. Я бы прямо с заседания убежала. Машенька, бедная моя, да что же это?
Цыганка расплакалась навзрыд, схватив худую, горячую руку дочери.
Девла, надо же в больницу. Если тиф, то надо побыстрей. Я же это видела, я знаю.
Нинка, да были мы уже в больнице, рядом тут, на Садовой.
Мрачно сказал молодой цыган с некрасивым лицом и длинным, острым, как у птицы, носом.
Нам там поначалу не открывал никто. Уж стучали-стучали, кричали-кричали, никого. Потом уж сторож высунулся и говорит: «Никого врачей нет, утром приходите».
«А вы собачьи дети! Сказали, что дитё помирает!»
— хрипло вскричала Нина.
«Говорили, да что толку? Приходите утром и всё!»
«О, чтоб вам подохнуть!»
— схватилась за голову Нина. Цыгане столпились вокруг неё, растерянно переглядываясь. В тишине явственно слышалось хриплое дыхание девочки. Ее старшая сестренка стояла, прижавшись к двери, и со страхом смотрела на мать. Нина вдруг резко выпрямилась.
«Танька, а ну неси одеяло теплое, валенки для Маши!»
Решительно сказала она.
«Возьми мой платок пуховой, укутай как следует. Скворечика беги на Садовую, найди извозчика».
«Да где ж я его среди ночи найду?»
«Где хочешь, чтоб был мне через минуту».
«Ступай, или придушу.
«Смотри, ты как чужим мужем раскомандовалась!»
Проворчала, поднимая с табуретки, черная и глазастая Танька. Но Нина посмотрела на нее так, что она осеклась, и, бурча под нос что-то сердитое, ушла за одеялом. Мишка Скворечика торопливо вышел вон. Через четверть часа Нина вышла из дома. Завернутая в лоскутное одеяло Машенька была в беспамятстве. Нина, придерживая голову дочери, торопливо взобралась в экипаж-коробку. Вместе с ней вскочил и Мишка.
«Только ради бога, дядя Сидор, отвези поскорей».
«Не бойся, Нинка», —
прогудел немолодой извозчик, разбирая веревочные вожжи. Он был занесен снегом с ног до головы.
«Старушка вихрем домчит. Тебе куда? В больницу?»
«Да пропади она! Вези на Лубянку!»
«Ух ты!»
Дядя Сидор даже перекрестился и, наполовину развернувшись с козел, недоверчиво посмотрел в бледное, полное решимости, лицо молодой цыганки.
«Там что, возле Чеки новая больничка завелась?»
«Не твое дело, поезжай!»
Оскалилась ему в лицо Нина.
«Ежели Маша у меня на руках, я тебе горло перерву».
Больше извозчик не решался задавать вопросы и до самой Лубянки ожесточенно нахлестывал свою совраску. Нина молчала, крепко прижимая к себе дочь и глядя неподвижными глазами на пустые темные улицы. Ничего не говорил и Мишка. Дом на Лубянке, с недавних пор хорошо известный москвичам, горел всеми окнами.
«Ишь ты! И по ночам им не спится!»
Пробурчал дядя Сидор, останавливая совраску в переулке.
«Нинка, как хочешь, а прямо к дверям не поеду я. Могу туточки тебя обождать».
«Как хочешь».
Нина бережно передала дочь Мишке.
«Скворечика осторожно держи. Я сейчас».
«Нинка, зря ты это»,
— помедлив, сказал Мишка.
«Его и вовсе тут не быть может. Вы с ним когда последний раз виделись? 1/2 прошло, коли не больше».
«Может быть»,
— прошептала Нина, тщательно вытирая слезы.
«Но куда же тогда еще? Боже мой! Молись, Мишка, чтоб он здесь оказался. Молись! Кому мне еще кидаться, скажи? От вас всех толку, что?»
Мишка не успел ничего ответить, а она уже скрылась в темноте. Лишь цепочка следов темнела на снегу. Скворечика тихо выругался, избегая вопросительного взгляда извозчика, склонился к Машеньке, потрогал ее лоб, вздохнул.
«Откройте, откройте, откройте!»
Нине казалось, что она уже целый час долбит в промерзшую дверь, а ей все никто не отпирал.
«Но ведь свет горит. Значит, кто-то есть. Чем они там, черти их раздери, занимаются?»
Нина из последних сил яростно ударила кулаком. И дверь внезапно распахнулась, явив заспанного молодого парня, вздвинутой на затылок фуражке и распахнутом кожухе.
«Чего дербаните, гражданка? Кого надобно?»
«Мне нужен товарищ Наганов, Максим Егорович, следователь чрезвычайной комиссии»,
— отчеканила Нина, надеясь, что голос ее звучит спокойно и ровно. Но ее растрепанный вид и заплаканное лицо явно не внушили солдату доверия.
«А на что он вам? Как доложить? По что в такой час-то?»
«Доложите, Баулова Антонина Яковлевна, цыганка Нина с живодерки. Он знает. Пожалуйста, поскорей».
«Вон как!
Но обождите. Парень снова смерил ее недоверчивым взглядом, но внутрь впустил и, показав на щелястую лавку возле бюро пропусков, куда-то ушел. Нина принялась шагами мерить тесную, холодную приемную, отчаянно жалея, что забыла дома папиросы. Потом застыла у окна, стараясь сквозь ледяную корку рассмотреть пустую улицу. Почему-то казалось, что ждать придется очень долго. И Нина вздрогнула от неожиданности, услышав за спиной знакомый голос.
«Доброй ночи, Нина. Что у вас случилось?»
Она стремительно развернулась. Наганов совсем не изменился за те полгода, что они не виделись. На нем, казалось, был даже тот же самый, выленивший френч. И серые холодные глаза, так же пристально и внимательно, без всякого удивления, смотрели на Нину.
«Хорошо, что я оказался на месте. Уже собирался уходить». «Что случилось?» «Нина, вы плачете? В чем дело?»